Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Слушай, знаешь, обычно, когда вообще заходит речь о каких-то научных исследованиях, ну или там о медицинских диагнозах, всегда присутствует такое, как бы это сказать, ожидание абсолютной, практически инженерной точности.
Ну да, чтобы все было четко, по полочкам.
Вот именно. То есть, скажем, если человек ломает руку, ему просто делают рентгеновский снимок, и этот снимок, он предельно четко показывает такую, знаешь, зазубренную белую линию перелома на кости. И врач просто указывает на нее пальцем и ставит абсолютно ясный диагноз.
Ага, картина предельно понятна и объективна, никаких разночтений.
Да-да-да, но прикол в том, что никакая, вот вообще даже самая фантастически совершенная аппаратура в мире не способна сделать снимок самой боли. То есть томограф может подсветить активные зоны мозга, может зафиксировать электрические импульсы, но само вот это невыносимое пульсирующее ощущение страдания, оно навсегда скрыто от абсолютно любых приборов.
И знаешь, вот именно это слепое пятно, оно буквально разрывает современную науку на части. Нам же невероятно комфортно, когда вещи видимы, ну, когда их можно легко категоризировать, взвесить, измерить. Но как только делается попытка заглянуть в человеческое сознание, весь этот метафорический рентгеновский аппарат просто ломается с треском.
Точно. Оставляя нас, в общем-то, перед ландшафтом, который, ну, совершенно не поддается стандартному физическому анализу. И вот сегодня на нашем столе для такого глубокого разбора книга Филиппа Гоффа, которая называется «Ошибка Галилея. Основание для новой науки о сознании». И ее центральная миссия – это попытаться распутать один колоссальный парадокс.
Да, парадокс действительно грандиозный.
Как так вообще получилось, что наука, способная в мельчайших деталях объяснить происхождение далеких звезд, ну или там расшифровать сложнейшие структуры ДНК, до сих пор не имеет ни малейшего представления о том, как объяснить самую очевидную и близкую вещь во всей Вселенной?
Угу. Наше собственное сознание. То есть нейробиология создает потрясающе точные карты мозга, она отслеживает пути триллионов синапсов, но совершенно упускает из виду само чувство жизни.
Вот. И чтобы понять, почему современная наука зашла в этот концептуальный тупик, нам необходимо совершить эдакое путешествие во времени, прямо к самым истокам научного метода. Гофф предлагает строго следовать за развитием научной мысли, беспристрастно исследуя все концепции.
Да, и нам предстоит разобрать саму архитектуру этих идей, не принимая ничью сторону, а лишь вникая в логику как убежденных материалистов, так и их оппонентов. И этот путь в прошлое начинается с самого фундамента.
Верно. Первая часть текста, которая так и называется «Глава 1. Как Галилей создал проблему сознания», она заставляет нас сначала определить, о чем вообще идет речь. То есть... Что такое сознание в принципе?
Ну, в контексте этого анализа сознание – это субъективный опыт. То есть любой человек, слушающий этот разговор прямо сейчас, испытывает этот опыт.
Ага. Если читать текст, это визуальное восприятие черных букв на белом фоне.
Да, или шум проезжающих за окном машин. Это вкус утреннего кофе. Или, знаешь, прохлада мятной жвачки во рту. Это ощущение легкой грусти или радостного возбуждения. Короче, сознание – это все то, что отвечает на вопрос, каково это быть живым существом.
100%. И здесь автор обращается к такому, ну, классическому философскому базису, к Рене Декарту. Его знаменитому утверждению «мыслю, следовательно, существую». И слушай, очень важно понимать саму механику этой идеи. Декарт же говорил вовсе не о причинно-следственных связях.
Угу. То есть он не имел в виду, будто бы сам процесс мышления порождает физическое существование. Декарт в баре, помнишь эту шутку?
Да-да, которая не работает, потому что его мысль касалась исключительно знания и непререкаемой достоверности. Гофт там приводит отличную аналогию с концепцией матрицы.
О, да, обожаю этот пример. Любой человек может усомниться абсолютно во всем. Можно предположить, что физического тела не существует, а разум просто подключен к гигантскому симулятору реальности. Можно сомневаться в наличии физического мира вокруг.
Но ни при каких обстоятельствах вообще никак невозможно усомниться в том, что в данный момент этот субъективный опыт, он испытывается. Сам факт наличия сознания – это единственная абсолютно неоспоримая истина.
Точно. И вот тут возникает гигантский диссонанс. Если сознание – это единственная вещь, в которой можно быть уверенным на 100%, почему физическая наука потерпела такое сокрушительное фиаско в попытках его объяснить?
Ну, нейробиология же прекрасно изучила нейроны и химию мозга. Но она не дала даже крошечного намека на то, как эта электрохимия чудесным образом трансформируется в субъективный опыт. То есть физика объясняет, почему вода кипит, астрофизика описывает гравитационный коллапс звезд, а когда речь заходит о сознании, возникает просто полная звенящая пустота.
Естественно, многие ученые отмахиваются от этой проблемы, утверждая, что нужно просто подождать. Гофф подробно разбирает эту позицию на примере нейробиолога Анила Сета. Сет приводит историческую аналогию с понятием жизни. Раньше жизнь казалась людям великой мистической тайной, и многие верили в так называемую жизненную силу.
А это концепция витализма, да?
Именно. Но затем биохимики просто начали планомерно изучать метаболизм, механизмы гомеостаза, клеточное деление, и тайна жизни растворилась сама собой. Сет считает, что с загадкой сознания со временем произойдет ровно то же самое. Мы просто накопим достаточно данных.
Слушай, а вот нейрофилософ Патриция Чёрчленд заходит еще дальше, агрессивно защищая позицию так называемого иллюминативного материализма. Она вообще сравнивает веру в сознание с верой в одержимость демонами.
Да, да, это очень радикальный подход.
То есть в средние века люди думали, что судороги – это происки дьявола, а потом пришла наука и констатировала. Нет никаких демонов, это просто эпилепсия. И Чёрчленд заявляет на полном серьезе, что такие термины, как мысль, страх или любовь, скоро устареют и будут вообще выброшены на свалку истории.
Угу. А люди будут описывать свои состояния исключительно через активацию определенных нейронных сетей. Но Гофф блестяще разрушает этот аргумент. Он показывает, что Сет и Чёрчленд выбирают очень удобные, но исторически обманчивые примеры.
Вот, и он приводит другой пример, знаменитую теорию разумного замысла Уильяма Пейли.
Да, тот самый пример с часовщиком. Пейли утверждал, посмотрите на невероятную сложность биологических организмов. Они устроены так же хитроумно, как карманные часы, следовательно, у них должен быть божественный часовщик. И когда Чарльз Дарвин опроверг эту теорию, он же не стал отмахиваться от невероятной сложности живого мира.
Ну да, он же не сказал, что глазного яблока не существует.
Вот именно. Дарвин предложил совершенно новый, изящный механизм, естественный отбор. А наука не отмахнулась от сложности.
Заявление о том, что горя, радости или любви вообще не существует, а есть лишь электрохимические разряды, звучит абсолютно абсурдно. Но невозможно же подойти к человеку, который испытывает сильнейшую боль, и сказать: «Слушай, твоей боли нет, это просто вспышки в коре головного мозга. Это игнорирование самой сути реальности».
100%. И здесь кроется ключ к загадке, собственно, та самая ошибка Галилея, вынесенная в заглавие книги. Давайте скрупулезно разберем этот революционный концептуальный сдвиг, который совершил Галилео Галилей в 1623 году.
Галилей сделал шаг, навсегда изменивший человечество. Он постановил, что единственным языком настоящей науки является математика. Он прямо заявил, что Великая книга природы написана исключительно символами геометрии, треугольниками, кругами и линиями.
Но проблема в том, что математика – это своего рода черно-белый фильтр. Вот давайте детально представим обычный лимон.
О, давай.
У лимона есть четкая форма, определенный объем, он занимает конкретное место в пространстве, его можно взвесить, он имеет траекторию, если покатиться по столу. Все это так называемые первичные качества. Математика справляется с их описанием безупречно.
Ага.
Но как насчет того факта, что этот лимон ослепительно желтый? Как насчет его резкого проницательного цитрусового запаха? Как насчет того кислого вкуса, от которого моментально сводят скулы, стоит только надкусить дольку? Это все вторичные качества, и никакое математическое уравнение во Вселенной не имеет кислого вкуса.
Да, математика абсолютно фундаментально слепа к этим свойствам. И философский вывод, который сделал из этого Галилей, был поразительно радикален. Он не отрицал, что вкусы, запахи и цвета существуют, он просто волевым решением постановил, что они не являются свойствами физического материального мира.
То есть он буквально извлек все эти качества из материи и поместил их в невидимую нематериальную душу человека. Гофф тут приводит классический мысленный эксперимент. Если в глухом лесу падает огромное дерево, и поблизости нет ни одного живого существа с барабанными перепонками и нервной системой, издает ли он звук?
И в строгой парадигме Галилея ответ категорическое «нет». Падающее дерево создает лишь механические вибрации в воздухе, пульсации давления. Без наблюдателя, способного воспринять эти вибрации, самого звука не существует. Звук – это форма сознания.
И в этом состоит главная ловушка. Физическая наука с самого первого дня своего существования была умышленно спроектирована так, чтобы полностью игнорировать субъективные качества.
Она достигла своих невероятных успехов в построении мостов и запуске ракет именно потому, что выбросила сознание за борт. Поэтому пытаться сегодня объяснить сознание, которое целиком и полностью состоит из этих субъективных качеств, методами чисто количественной науки – это глубочайшая концептуальная ошибка. Это все равно, что пытаться измерить красоту стихотворения с помощью рулетки и весов.
И этот тупик вызывает закономерный вопрос. Если Галилей убрал сознание из физического мира и поместил его в какую-то иллюзорную душу, не означает ли это, что мир изначально разделен надвое? Эта дилемма заставляет нас обратиться к следующей части текста. В книге она обозначена как глава 2 «Есть ли призрак в машине?».
Да, и там Гофф предлагает немного жутковатый, но предельно наглядный мысленный эксперимент. Давайте представим человека, назовем его Сьюзен. И теперь нужно вообразить, что верхняя часть ее черепной коробки хирургически вскрыта. Мы заглядываем внутрь и видим влажную серую массу, переплетение сосудов, триллионы синапсов, 100 миллиардов нейронов.
Ужасная картина.
Да, но вопрос в другом. Где среди этой клеточной пульсирующей каши находится сама личность Сьюзен? Где ее уникальные чувства юмора, ее глубинные страхи, ее теплые детские воспоминания? Их невозможно найти ни под одним микроскопом.
И исторический ответ философии на этот парабокс – дуализм. Это концепция, утверждающая, что реальность состоит из двух фундаментально разных, несводимых друг к другу субстанций. Есть физический мозг, который имеет массу, объем и подчиняется законам гравитации. И есть нематериальный разум, который не имеет ни длины, ни веса, но является носителем всего субъективного опыта.
Угу. Звучит элегантно, но эта идея мгновенно сталкивается с неразрешимой проблемой взаимодействия. Но эту проблему еще блистательно сформулировала принцесса Елизавета Богемская в своей переписке с Декартом.
Да, ее вопрос был просто безжалостно логичен. Если разум абсолютно нематериален, если у него нет массы и он не занимает пространство, то как именно он может толкать материальные молекулы внутри мозга, чтобы заставить, скажем, руку подняться? Как ничто может сдвинуть нечто?
Звучит как физическая невозможность. Но Гофф неожиданно выстраивает защиту дуализма, привлекая идеи шотландского философа Дэвида Юма. И Юм указывал на одну поразительную вещь. Наука на самом деле вообще не объясняет глубинную причинность в нашей Вселенной.
Точно. Физики могут составить сложнейшие математические уравнения, описывающие гравитацию, но наука понятия не имеет, почему именно огромные куски материи притягиваются друг к другу через миллионы километров пустоты. Механизм этой связи покрыт полным мраком.
И тут отличная аналогия с управлением дроном. То есть мы знаем, как радиоволны управляют дроном. Мы можем досконально описать, как именно радиоволны передают сигнал от пульта к винтам беспилотника. Физика предлагает идеальные формулы распространения электромагнитного излучения, но эти формулы описывают лишь внешние закономерности. Они фиксируют, что происходит, но не объясняют их глубинную суть.
Да-да, они оставляют то, почему сама материя ведет себя именно так, за скобками. И этот пробел напрямую подводит нас к тому, что современный философ Дэвид Чалмерс назвал трудной проблемой сознания. Почему вообще вся эта невероятно сложная электрохимическая машинерия должна сопровождаться внутренним светом субъективного переживания?
Почему она не работает в полной темноте, как сложный часовой механизм? В поисках ответа Чалмерс и Гелвин Маккуин обратили свои взгляды к квантовой механике, породив концепцию так называемого квантового дуализма.
О, это где кот Шрёдингера?
Именно. Все знают этот мысленный эксперимент, где кот находится в квантовой суперпозиции. Он одновременно и жив, и мертв, пока систему не измерят. Квантовая механика гласит, что именно акт наблюдения вызывает коллапс волновой функции, заставляя размытые вероятности превратиться в одно четкое физическое состояние.
Угу. И Чалмерс выдвинул гипотезу, что если именно независимое нематериальное сознание выступает тем самым наблюдателем, который провоцирует коллапс квантовых состояний внутри мозга, переводя вероятности в конкретные решения и действия.
Слушай, ну концепция выглядит невероятно захватывающей. Сознание прямо получает реальную роль в физическом мире. Но здесь Гофф применяет знаменитый философский принцип «бритву Оккама»,
который гласит, что не следует плодить сущности без крайней необходимости.
Вот именно. Если есть два объяснения, всегда следует предпочитать самое простое. В качестве примера он вспоминает историю из физики начала 20 века. Физик Хендрик Лоренц был вынужден выдумывать невероятно сложные, невидимые физические силы, которые якобы физически сжимали линейки и замедляли ход часов, только чтобы объяснить парадоксальные результаты экспериментов со скоростью света.
Это была сложнейшая и громоздкая конструкция. А затем появился Альберт Эйнштейн со своей теорией относительности и предложил до гениальности простое, изящное решение. Скорость света постоянна, просто потому что само пространство и время являются относительными и гибкими. И все эти сложные силы Лоренца оказались просто не нужны.
И тут у Гоффа возникает резонное подозрение. Не является ли квантовый дуализм с его нематериальными душами, которые таинственным образом вмешиваются в коллапс волновой функции где-то там, в микротрубочках нейронов, такой же искусственной и излишне усложненной конструкции? Не слишком ли дуализм усложняет картину мира?
Да, ведь дуализм требует веры в ежедневное магическое вмешательство в законы физики. А что, если отбросить эту магию и признать, что существует только материя? Смогут ли материалисты доказать, что мозг – это и есть все, что нам нужно? И способна ли такая картина мира выжить под огнем логики?
И вот разбору этого вопроса посвящена самая объемная часть анализа, глава 3 «Может ли физическая наука объяснить сознание?». И Гофф начинает эту главу с жесткой защиты так называемой кабинетной философии.
Потому что отношение многих физиков к философам порой доходит до откровенного презрения. Такие ученые, как Лоуренс Краус или философ науки Джеймс Лэдиман, относятся к чистой философии с огромным снобизмом. Та же Патриция Чёрчланд саркастически шутила, что у философов, которые не проводят время в душных лабораториях и не собирают эмпирические данные, остается подозрительно много свободного времени на игру в гольф.
Ха! Но Гофф хладнокровно парирует эти выпады. Он доказывает, что философы обладают мощнейшим инструментом познания реальности, не требующим никаких лабораторий. Это априорное знание, то есть знание, основанное на чистой логике.
И для иллюстрации он приводит несколько развернутых примеров. Во-первых, квадратные круги. Человечеству не нужно строить гигантские адронные коллайдеры и тратить миллиарды долларов, чтобы эмпирически доказать, что квадратных кругов не существует во Вселенной. Само это понятие содержит в себе неустранимое логическое противоречие. Чистый разум отвергает его мгновенно.
Точно. А еще более показательный пример касается путешествий во времени. Логика безупречно доказывает, что невозможно построить машину времени, отправиться в прошлое и убить собственного дедушку до своего рождения. Это создает абсолютный парадокс. Если дедушка убит, путешественник не родится. А если он не родится, он не сможет вернуться и совершить убийство.
И для понимания этого парадокса не нужны квантовые эксперименты. Гофф там очень детально объясняет теорию этернализма. Это философская концепция, согласно которой прошлое, настоящее и будущее не сменяют друг друга, а существуют одновременно как точки на огромной географической карте.
Да, и считать, что 2026 год реальнее, чем 1066, это ошибка, которую Гофф называет хронологическим шовинизмом. Время просто есть во всей своей полноте, и изменить прошлое невозможно, потому что нет никакой первоначальной версии истории, которую можно было бы стереть и переписать.
И точно так же, как мы не нуждаемся в машине времени, чтобы доказать невозможность парадокса, нам не нужен томограф, чтобы доказать логическую несостоятельность некоторых теорий мозга.
И самым блестящим историческим примером триумфа логики над эмпирикой является мысленный эксперимент самого Галилея. Знаешь, тысячелетиями со времен Аристотеля считалось непреложным эмпирическим фактом, что тяжелые предметы падают на Землю быстрее, чем легкие.
Да, это казалось очевидным здравым смыслом.
Но Галилею не понадобилось сбрасывать ядра с Пизанской башни, чтобы разрушить Филику Аристотеля. Он использовал чистую логику. Он предложил представить тяжелое пушечное ядро и легкую мушкетную пулю, которые связаны между собой цепью и сброшены вниз. Возникает парадокс.
Угу. С одной стороны, согласно Аристотелю, легкая пуля должна падать медленнее и тем самым тормозить тяжелое ядро, натягивая цепь.
Это вариант А.
Да, а с другой стороны, два связанных предмета вместе образуют новую систему, вес которой больше веса одного ядра. А значит, вся эта конструкция должна падать еще быстрее. Это вариант Б.
Но система не может одновременно падать и медленнее, и быстрее. Из этого логического тупика есть лишь один выход. Вес вообще не влияет на скорость падения. Все тела падают одинаково. Чистая кабинетная дедукция сокрушила многовековой эмпирический опыт.
Потрясающе. И, вооружившись этой безжалостной мощью априорной логики, Гофф начинает планомерное уничтожение материализма. Первая атака идет через статью Томаса Нагела и его знаменитый вопрос: «Каково это быть летучей мышью?»
Фундаментальная проблема тут в том, что физика стремится к абсолютной объективности, к тому, что Нагель называл беспристрастным взглядом ниоткуда. А сознание всегда субъективно. Даже если человеку встроят хирургическим путем эхолокатор, никакие физические формулы не объяснят ему тот уникальный внутренний опыт, который испытывает летучая мышь.
Сына о черно-белой Мэри. Он демонстрирует, что знание физики – это не знание всей реальности.
Слушай, механика этого эксперимента, она просто поражает своей ясностью. Мэри – гениальный ученый-нейробиолог будущего. Но с самого рождения она находится в строгой изоляции в абсолютно черно-белой комнате. Одежда, стены, мебель – все монохромное. У нее есть черно-белый монитор, через который она досконально изучает физику и нейробиологию цвета.
То есть она знает всю физику цвета? Вообще все.
Отражаются от кожуры желтого банана, как эти фотоны бомбардируют сетчатку глаза, как молекулы родопсина меняют свою форму, как этот сигнал конвертируется в электрический импульс, бежит по зрительному нерву, и какие именно синапсы вспыхивают в затылочной доле мозга. Ее знание физической природы цвета стопроцентно и исчерпывающее.
И вот однажды дверь ее комнаты открывается, Мэри выходит наружу и впервые в жизни видит настоящий яркий желтый лимон. Вопрос, узнает ли она в этот момент нечто новое?
Логика подсказывает единственный верный ответ. Безусловно, узнает. Она впервые в жизни постигает, каково это непосредственно испытывать желтый цвет. И вывод из этого эксперимента просто фатален для материалистов. Если Мэри, зная всю физику цвета до последней молекулы, все же узнает нечто новое, покинув комнату, это неоспоримо доказывает, что физическое знание не является полным знанием о мире. В реальности есть нечто сверх физики частиц.
Конечно. Знаменитый философ-материалист Дэниел Деннет пытался разрушить этот аргумент. Он утверждал, что человеческий разум просто не способен вообразить масштаб абсолютно полного физического знания. Деннет шутил, что если бы Мэри действительно знала все, ее было бы невозможно удивить, и, выйдя из комнаты, она легко бы распознала синий банан, если бы ей попытались его подсунуть в качестве розыгрыша.
Но Гоффа легко отбивает эту критику. Для понимания природы цвета Мэри совершенно не требуется знать всю физику Вселенной, устройство черных дыр или там теорию струн. Ей достаточно обладать лишь исчерпывающим знанием зрительной нейробиологии. И даже если наука добавит 1 000 000 терабайт новых данных, это все равно будут лишь сухие количественные структуры. а сами по себе математические структуры никогда не передадут субъективное, качественное ощущение желтизны.
И именно эта пропасть между количественными описаниями и качественным опытом рождает еще одну самую грозную логическую угрозу для материализма – аргумент философских зомби и проблему других умов.
Да. Стоит сразу оговориться, что философские зомби не имеют ничего общего с голливудскими мертвецами из фильмов. Философский зомби – это точная молекула к молекуле, атом к атому, физическая копия конкретного человека. То есть, если такого зомби уколоть иголкой, он мгновенно отдернет руку и закричит от боли, его зрачки расширятся, пульс участится, потому что физическая механика его мозга работает абсолютно идентично мозгу живого человека.
Разница лишь в одном. Внутри у этого зомби абсолютная кромешная темнота. У него напрочь отсутствует внутренний мир и субъективный опыт. Он ничего не чувствует.
И этот мысленный эксперимент возвращает нас к старой проблеме индукции. Человек знает, что он сам обладает сознанием, но нет никаких гарантий, что окружающие люди не являются такими безупречными биологическими автоматами. Если один лебедь белый, это же не доказывает, что черных лебедей не существует.
И логический аргумент о зомби заключается в том, как он разрушает фундамент материализма. Материализм утверждает, что субъективные переживания не просто порождаются мозгом, они буквально идентичны состояниям мозга. Это строгое логическое тождество, подобное тому, как вода идентичная H2O.
Да, но если вода – это H2O, то физически и логически невозможно представить ситуацию, где существовали бы молекулы H2O, но они не обладали бы свойствами воды, ну, текучестью, замерзанием при нуле градусов. Если это одно и то же, их невозможно разделить даже в фантазиях. H2O не может существовать без того, чтобы быть водой.
Именно так. И здесь захлопывается ловушка. Мы без малейших логических противоречий способны представить концепцию философского зомби, существа, у которого в наличии есть все нужные физические состояния мозга, но напрочь отсутствуют субъективные чувства.
То есть, раз само существование такого зомби логически мыслимо и представимо, значит, нейронные связи и субъективные переживания – это принципиально разные вещи. Их тождество ложно, а если они не тождественны, материализм опровергнут силой дедуктивной логики.
И осознав этот непреодолимый тупик, некоторые защитники материализма прибегают к совершенно экстремальным мерам. Философы Кит Френкиш и все тот же Дэниел Деннет выдвигают радикальную концепцию иллюзионизма.
О, это вообще потрясающе. Раз материализм ведет к логическому тупику при объяснении сознания, выход один – заявить, что сознания вообще нет. Все то, что люди считают своими подлинными чувствами – радость, боль, любовь – это просто иллюзия, грандиозный фокус, который биологический компьютер мозга показывает сам себе.
Да, и чтобы обнажить всю абсурдность иллюзионизма, Гофф предлагает вспомнить идеи Алана Тьюринга о мыслящих машинах и знаменитый контраргумент Джона Сёрла, известный как «Китайская комната». Представьте человека, который не знает ни единого иероглифа по-китайски, но заперт в комнате с огромной книгой инструкций. Ему передают записки с иероглифами. Он сверяется с правилами, бездумно перерисовывает нужные символы в ответ и отдает их наружу.
Внешнему наблюдателю кажется, что комната разумна и прекрасно понимает китайский язык.
Но внутри нет ни малейшего понимания. Простое механическое выполнение алгоритма никогда не означает реального внутреннего осмысления.
И этот пример обнажает фатальный изъян концепции иллюзионизма. Заявлять, что люди просто галлюцинируют свою собственную боль, это же логический нонсенс. Для того, чтобы субъект имел возможность испытывать иллюзию наличия сознания, этот субъект уже должен обладать полноценным сознанием, способным эту иллюзию воспринять.
100%. Невозможно бессознательно думать, что ты в сознании. Декартова мыслью, следовательно, существую, уничтожает иллюзионизм на корню.
В приложении А своей работы Гофф упоминает еще одну попытку удержать материалистические позиции, так называемую грубую теорию тождества. Некоторые академические философы пытаются заявить, ну да, ощущение боли – это просто активация определенных нейронов в мозге. И тут нечего больше объяснять. Это фундаментальный факт Вселенной.
H2O – Физика может исчерпывающе объяснить, почему она обладает текучестью и кипит. Знание микроструктуры полностью объясняет макросвойства.
Но знание того, как устроены сети синапсов, вообще никак не объясняет, почему активация этих клеток ощущается именно как невыносимая боль.
И вот к какому парадоксу приводит этот анализ. Если субъективный опыт невозможно свести к математическим функциям мозга, а отрицание этого опыта превращается в логический фарс, то мы стоим перед пугающим, но захватывающим парадоксом. И если сознание – это не призрачная субстанция, парящая над мозгом, и не хитрая вычислительная иллюзия внутри него, возможно, корень проблемы кроется в самом нашем понимании того, чем на самом деле является физическая материя.
Возможно, материя скрывает в себе нечто гораздо большее, чем размер, форму и массу, которые оставил ей Галилей.
Глава 4. Как решить проблему сознания? Так давайте с этим разберемся. Представьте себе картину, конец 20 века. Молодой студент сидит в переполненном душном баре. Вокруг стоит просто невообразимый шум.
Угу. Типичная студенческая пятница.
Да, именно. Грохочущий ритм музыки буквально отдается глубокой вибрации прямо в груди, ну, знаете, когда басы бьют по ребрам. Он делает глоток холодного светлого пива. Лагера. Чувствует его резкий, освежающий вкус на языке.
Так.
Затем он закуривает сигарету, тогда это еще разрешалось прямо внутри заведений, и по венам мгновенно разливается этот никотиновый приход. И вот ровно в эту самую секунду, посреди всей этой какофонии чувств, его накрывает.
Ослепительное такое осознание.
Пугающее осознание, что вся его академическая карьера, все его философские убеждения – это абсолютная, тотальная ложь. Почему? Потому что, согласно тем самым строгим теориям, которые ему каждый день преподает в университете, ни одного из этих ярких, пульсирующих чувств вообще не должно существовать в природе.
Слушай, это классический, невероятно болезненный момент столкновения абстрактной теории с безжалостной реальностью субъективного опыта. Чтобы по-настоящему понять глубину этого экзистенциального кризиса автора книги, нам нужно посмотреть на ту жесткую, безальтернативную дихотомию, которая доминировала на философских факультетах того времени.
Да, выбор без выбора.
Точно. Студентам, по сути, внушали, что у современного мыслящего человека есть только два возможных пути. Первый путь – это стать материалистом, то есть признать, что все невероятное богатство нашего внутреннего мира, все наши эмоции, воспоминания, восприятия – это не более чем иллюзия, просто побочный эффект сложных электрохимических реакций в нейронных сетях мозга.
Звучит довольно депрессивно.
А второй путь – это стать дуалистом. Это означало признать, что физический мир сам по себе, а мир сознания сам по себе. Это две совершенно разные субстанции. И сознание обитает где-то вне законов физики, в некой нематериальной, почти мистической сфере.
И, естественно, ну, для молодого человека, который искренне стремится к научному познанию мира, материализм казался единственным адекватным выбором. Какой уважающий себя интеллектуал захочет ассоциироваться с мистикой? Автор книги изначально был просто яростным, бескомпромиссным материалистом.
С юношеским максимализмом?
О, да. Он вступал в споры на семинарах, громил аргументы религиозных дуалистов, опираясь на колоссальный вес научных доказательств. Мы же знаем, что состояние мозга связано с состояниями сознания. Повреждается определенный участок коры, ну скажем, от травмы, и все, исчезает определенная когнитивная функция. Все кажется предельно логичным.
Да, аргумент от нейробиологии всегда выглядит железобетонным.
Но вот в чем парадокс. Чем честнее он пытался следовать этой философии в своей повседневной жизни, тем яснее видел ее огромную зияющую дыру. Строгая физическая наука просто не оставляет в своих уравнениях ни единого места для того, что философы называют квалия.
То есть для самих субъективных переживаний.
Вот именно.
Быть абсолютно последовательным материалистом значит смотреть в зеркало и видеть там так называемого философского зомби.
О, обожаю этот концепт.
Да, это такой теоретический концепт существа. Оно внешне ведет себя абсолютно как человек, реагирует на раздражители, кричит, если наступить ему на ногу, говорит о своих чувствах, но внутри него абсолютно темно.
Никого нет дома.
Да-да, там нет никакого субъективного наблюдателя, нет подлинного переживания боли или радости.
Автор искренне пытался жить в этой парадигме, пытался убедить себя, что он и есть такой сложный биологический автомат. Но это привело к глубочайшему состоянию, которое Жан-Поль Сартр называл «дурной верой».
Постоянный самообман.
И тот самый вечер в шумном баре стал точкой невозврата. Вкус лагера, звук басов, никотин, реальность этих ощущений была настолько неоспоримой, что отрицать их, ну, это значило бы просто сойти с ума. Он выскользнул из душного помещения под холодный пронизающий ночной дождь и окончательно признался себе. Он не механизм, он чувствующее существо.
Но это признание, оно далось ему невероятно дорогой ценой. Осознав реальность своих чувств, он автоматически превратился в тайного дуалиста.
Что для него было просто неприемлемо.
Это была интеллектуальная пытка, ведь дуализм в его сознании был намертво связан с отвергнутым религиозным прошлым. В возрасте 14 лет он со скандалом отказался проходить католическую конфирмацию. Там был открытый конфликт с его строгой властной бабушкой, таким, знаешь, настоящим матриархом семьи.
Ого! Личные счеты с религией.
Да, и возвращение к идеям, напоминающим о религии, казалось поражением. Это внутреннее противоречие настолько его вымотало, что он полностью разочаровался в академической философии. Написал диссертацию о том, что проблема сознания в принципе не имеет решения, собрал чемоданы и уехал в Польшу.
В Краков.
Раясь в чтении художественной литературы, просто спрятался.
Однако именно в Кракове, как это часто бывает, вдали от университетских кафедр, произошло событие, перевернувшее его картину мира. Ему случайно попалась на глаза классическая статья выдающегося философа Томаса Нагеля, опубликованная в 1972 году.
И как она называлась?
Она называлась лаконично и очень провокационно – «Панпсихизм».
Ага.
Эта работа открыла для него совершенно неожиданный, скрытый третий путь, о котором почему-то умалчивали в стандартных университетских курсах. Панпсихизм предлагал элегантный выход из тупика, не требуя ни отрицания реальности чувств, как того требовал материализм, ни привлечения сверхъестественных, нематериальных душ, к чему склонялся дуализм.
Так, подожди. Само слово панпсихизм звучит крайне непривычно для современного уха. Если переводить букварно, все обладает разумом. Означает ли это, что пара старых шерстяных носков, забытая в темном шкафу, прямо сейчас переживает острую экзистенциальную тоску?
Носки в депрессии.
Ну да. И кризис идентичности. Просто подобные теории часто звучат как эзотерические концепции из Нью-Эйджа, от которых нормальная академическая наука старается держаться как можно дальше.
Знаешь, это, пожалуй, самое распространенное и самое комичное заблуждение относительно панпсихизма. Нет, предметы гардероба не страдают от депрессии, а камни не размышляют о смысле бытия.
Слава богу.
Да, панпсихизм вовсе не наделяет сложным, рефлексирующим сознанием абсолютно случайные макроскопические скопления материи. Суть этой стройной философской концепции совершенно в другом. Она утверждает, что базовыми, бесконечно простыми формами опыта обладают исключительно фундаментальные кирпичики физической реальности.
То есть элементарные частицы.
Именно. Свет сознания не возникает из ниоткуда, он медленно меркнет по мере того, как мы спускаемся вниз по эволюционной лестнице. От невероятно сложного человеческого разума к менее сложному опыту лошади, затем к курице, насекомым, растениям, бактериям. Опыт становится все более рудиментарным, все менее интегрированным.
Но он никогда не исчезает полностью?
Верно. Этот внутренний свет никогда не гаснет до абсолютного нуля. Он пронизывает саму ткань реальности, доходя до самых базовых элементов, до электронов и кварков.
Слушай, но звучит крайне контраинтуитивно. Но с другой стороны, если оглянуться на историю науки, то здравый смысл – это вообще худший советчик в понимании истинного устройства Вселенной.
Абсолютно согласна.
Взять хотя бы замедление времени на околосветовых скоростях в теории относительности Эйнштейна. Это же звучит как полная бессмыслица для нашего повседневного опыта. Или квантовая механика, которая утверждает, что частицы не имеют четкой позиции в пространстве, пока за ними не ведется наблюдение. Это же разрушает всю классическую логику.
Даже идея Чарльза Дарвина?
Да. Идея о том, что у человека и обезьяны был общий предок, когда-то вызывала шок и насмешки в викторианском обществе. То, что кажется нелепым сегодня, завтра может стать фундаментом научного мировоззрения.
Совершенно верно. И чтобы по-настоящему понять, почему у панпсихизма есть глубокие научные корни, нам необходимо совершить исторический экскурс в период между двумя мировыми войнами. В то время физика переживала колоссальные потрясения, квантовая механика и теория относительности рушили старые ньютоновские догмы.
Золотой век физики.
Да. И здесь на сцену выходит сэр Артур Эддингтон. Тот самый блестящий английский астрофизик, который в 1919 году совершил историческую экспедицию для наблюдения солнечного затмения, он тогда экспериментально подтвердил правоту Эйнштейна.
Легендарная личность.
Так вот, в 1928 году Эддингтон публикует фундаментальный труд «Природа физического мира». В нем он формулирует поразительную метафору. Физик и философ подобны двум рабочим бригадам, которые пробивают туннель сквозь огромную гору с абсолютно противоположных сторон.
Чтобы неизбежно встретиться посередине.
Точно. Эддингтон, физик, шел навстречу своему современнику, выдающемуся философу Альфреду Норту Уайтхеду. А параллельно с ними в 1927 году Бертран Рассел выпускает книгу «Анализ материи», закладывая строгий логический фундамент под этот новаторский подход.
В этой связи мне сразу вспоминается гениальный и очень наглядный пример Эддингтона про типичный экзаменационный билет по физике. В задаче сказано: слон скользит по травянистому склону холма.
Отличный пример. И как это иллюстрирует слепое пятно всей современной физики?
А вот как. Опытный студент-физик, читая про слона и холм, мгновенно понимает, что вся эта живая, дышащая поэзия мира, ну там, серая морщинистая кожа слона, запах смятой зеленой травы, влажность почвы, добавлена исключительно для иллюзии реализма.
Как декорации.
Да, декорации. При решении задачи вся эта качественная полнота бытия безжалостно отбрасывается. Что остается в сухом остатке? Остается масса в 2 тонны. Это просто то абстрактное число, которое покажет стрелка на весах, и остается угол уклона холма в 60 градусов. Просто математические показания от веса на транспортире.
И это обнажает саму суть проблемы. Физическая наука с ее мощным математическим аппаратом блестяще описывает структуру и динамику материи, то есть то, что материя делает. Она вычисляет массу, заряд, спин, предсказывает траектории, но она принципиально молчит о том, чем эта материя является по своей внутренней сути.
Как точно подметил Стивен Хокинг, что вдыхает огонь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они описывают?
Великолепная цитата. «Физика дает нам лишь правила шахматной игры, описывает ходы фигур, но не говорит ни слова о том, из какого дерева эти фигуры вырезаны».
И это приводит нас к очень странному парадоксу, который в книге рассматривается отдельно. Речь идет о проблеме цикличности или каузальном структурализме. Получается, что в основе самой точной из наук лежит замкнутый круг определений. Если попытаться объяснить это на бытовом уровне, можно взять гипотетическую ситуацию с 3 непрозрачными коробками.
Давай попробуем.
Допустим, на первой коробке написано странное слово «сплурч», на второй «блурч», а на третьей «курч». Возникает вопрос: а что такое, собственно, этот сплурч?
И ответ физики в рамках этого парадокса будет звучать примерно так. Сплурч – это то, что производит блурч.
Закономерно возникает следующий вопрос. А что тогда такое блурч?
Ответ – это то, что делает курч.
И когда терпение иссякает, следует финальный вопрос. Да что же такое этот курч?
На что система невозмутимо отвечает. А корге – это то, что делает сплурч. Круг замыкается наглухо. Мы возвращаемся к началу, имея на руках идеальную схему взаимодействий, но абсолютно нулевое понимание внутренней природы этих сущностей.
То есть, перенося это на реальные физические термины, масса определяется через ее способность искривлять пространство-время, а само искривление пространства-времени определяется через то, как оно влияет на движение объектов, обладающих массой. Одно через другое и так до бесконечности.
Да, это замкнутая система отсылок.
Это напоминает ироничное замечание писателя Гилберта Честертона о людях на отдаленном острове, которые зарабатывали на жизнь исключительно тем, что стирали белье друг другу. Но, слушай, если физика принципиально не может заглянуть внутрь материи, откуда нам вообще знать, что у нее есть какая-то внутренняя природа?
И вот здесь мы подходим к поворотному моменту всей аргументации. У нас действительно нет физических приборов, способных измерить, условно говоря, внутренность электрона. Но у нас есть одно единственное уникальное окно во внутреннюю сущность физического мира. И это окно – наш собственный мозг.
Наш мозг.
Да, мозг состоит из той же самой материи, что и звезды. Камни или деревья из углерода, водорода, кислорода. И мы абсолютно точно, опираясь на самый непосредственный личный опыт, знаем, что материя внутри нашего черепа обладает внутренней природой в виде сознательного опыта.
Мы же это чувствуем.
Эддингтон использовал прекрасную аналогию. Палеонтолог может восстановить облик гигантского вымершего монстра по одному единственному отпечатку его лапы в окаменевшей породе. Точно так же мы, имея прямой доступ только к своим собственным нервным волокнам, можем попытаться реконструировать скрытую природу остальной Вселенной.
И здесь на помощь приходит аргумент простоты. Знаменитая бритва Оккама. Принцип, гласящий, что не следует множить сущности без необходимости. Если мы достоверно знаем, что определенная комбинация материи внутри мозга обладает субъективным опытом, зачем выдумывать, что вся остальная материя во Вселенной имеет какую-то совершенно иную, абсолютно непостижимую скрытую природу?
Это было бы нелогично.
Гораздо логичнее и изящнее предположить, что вся материя изначально обладает этой внутренней природой. В 17 веке Галилео Галилей намеренно изгнал все чувственные качества цвета, запахи, вкусы из научной картины мира, чтобы освободить место для чистой, измеримой математики. Это позволило физике совершить грандиозный рывок.
Верно.
Но спустя 300 лет Рассел и Эддингтон предложили способ вернуть эти изгнанные качества обратно в картину реальности, не разрушая при этом математического фундамента физики.
Это невероятно элегантный философский маневр. Но любая сильная теория должна выдерживать самые суровые испытания. И главным, самым серьезным вызовом для панпсихизма является так называемая проблема комбинации.
Звучит как босс в видеоигре.
Примерно так и есть для философов. Смотри, если мы принимаем, что каждый отдельный кварк и электрон обладает некой крошечной, рудиментарной искрой опыта, то как именно за счет какого физического или логического механизма миллиарды этих микроскопических искр сливаются воедино, чтобы сформировать одно большое интегрированное целостное человеческое сознание?
А то есть как из песчинок получается замок?
Еще в 19 веке великий психолог Уильям Джеймс едко критиковал подобные идеи, называя их теорией разумной пыли. И его критика бьет в самую точку. Если взять 100 отдельных изолированных чувств и просто сложить их в одну кучу, то 101-е чувство, некое глобальное макросознание, магическим образом не появится. Да, математика тут не работает.
Это как если бы 12 человек выучили ровно по одному слову из сложного предложения. Можно посадить их за один стол, можно заставить их держаться за руки, но от их пространственной близости, единого разума, который вдруг осознал бы смысл всего предложения целиком, не возникнет. С обычными пластиковыми кубиками Лего все понятно. Один блок крепится к другому, и получается физическая башня. Но как могут склеиться изолированные субъективные разумы?
Это проблема – настоящий камень преткновения. И современные философы и нейробиологи предлагают несколько путей ее решения. Первый путь требует глубокого погружения в клиническую нейропсихологию, а именно феномена раздвоенного мозга. Французский мыслитель Рене Декарт был абсолютно убежден, что человеческий разум фундаментально неделим.
Ну, звучит разумно, я чувствую себя единым целым.
Но в середине 20 века нейропсихолог Роджер Спери провел серию новаторских хирургических операций, за которые позже получил Нобелевскую премию. Чтобы облегчить страдания пациентов с тяжелой неконтролируемой эпилепсией, хирургам приходилось разрезать мозолистое тело. Это такой массивный пучок нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария мозга.
И результаты этих экспериментов просто поражают воображение. Они полностью ломают наши представления об едином «я». Известно, что левое полушарие контролирует правую часть тела и отвечает за речевые центры.
Угу.
Правое полушарие контролирует левую половину, отлично распознает зрительные образы, но не обладает способностью говорить. И вот как выглядел эксперимент. Пациенту с рассеченным мозгом показывают экран, разделенный пополам.
В правую часть поля зрения, информацию из которой обрабатывает левое полушарие, проецирует изображение фортепиано.
Так.
На вопрос исследователя. Что вы видите? Пациент уверенно отвечает голосом фортепиано. Но одновременно с этим в левую часть поля зрения, связанную с правым полушарием, проецирует изображение колокола.
И тут начинается магия.
Да. Правое полушарие видит колокол, но не может об этом сказать. Однако, когда пациенту предлагают левой рукой, которая управляет немой, а правое полушарие, нарисовать то, что он видел, рука выводит на бумаге четкий контур колокола. Получается, в одной черепной коробке существует два совершенно независимых, не знающих друг о друге потока сознания.
Именно этот пугающий распад личности философ Люк Руловс предлагает использовать как ключ к разгадке проблемы комбинации. Он называет этот процесс декомбинацией. Если единое целостное человеческое сознание можно физически разрезать скальпелем на два изолированных сознания, просто разорвав информационные связи, то мы получаем уникальную возможность изучить этот механизм.
Идти от обратного.
Кочню, внимательно исследуя процесс декомбинации, распада единого целого на части, наука может понять обратный процесс. Как именно миллиарды разрозненных частиц объединяются в сложные сети, формируя унифицированный опыт.
Это потрясающая смена перспективы. Но есть и второй путь, который уводит нас из нейрохирургии прямиком в квантовую физику, к явлению квантовой запутанности. Альберт Эйнштейн, как известно, не мог смириться с неопределенностью квантового мира. Он язвительно заявлял, что Бог не играет в кости, полагая, что у частиц всегда есть четкие параметры, просто наши приборы пока слишком несовершенны, чтобы их измерить. Но как эксперименты Джона Белла опровергли эту классическую картину мира, и при чем тут вообще проблема сознания?
Теорема Белла и последующие блестящие эксперименты доказали, что квантовая запутанность – это не ошибка измерений, а реальный, фундаментальный закон природы. Если две частицы запутаны, они начинают вести себя как единая неразрывная система, даже если их разнести на разные концы галактики. Измерение спина одной частицы мгновенно определяет состояние другой.
Звучит как фантастика.
Да, но это наука. Это открытие наносит сокрушительный удар по концепции микроредукционизма. Долгое время наука опиралась на идею демона Лапласа. Предполагалось, что если знать точное положение и скорость каждой элементарной частицы, можно вычислить состояние всей Вселенной.
То есть целое считалось лишь простой суммой своих частей.
Верно. Но квантовая механика доказала обратное. Запутанная система обладает свойствами, которые принципиально невозможно вывести из свойств ее отдельных компонентов. Философы науки, такие как Робин Хендри и Нэнси Картрайт, подчеркивают, что этот холистический принцип, когда целое становится больше суммы частей, работает не только в квантовом микромире, он работает и на уровне сложных химических соединений и биологических систем.
Это логично подводит нас к третьему пути решения, к эмерджентизму и теории интегрированной информации, или IAT. Исследователь Хедда Хассель-Мёрч предлагает разделять эмерджентность, то есть способность сложных систем порождать новые свойства, на внешнюю и внутреннюю.
Давай поясним.
Внешняя эмерджентность – это когда у молекулы воды появляется свойство текучести, которого нет у отдельных атомов водорода и кислорода. Это новые формы поведения. А внутренняя эмерджентность – это возникновение совершенно новых форм субъективного опыта. И здесь концепция нейробиолога Джулио Танони оказывается как нельзя кстати. Его теория интегрированной информации математически описывает, как сильно части системы зависят друг от друга.
Чтобы понять суть интеграции информации, достаточно сравнить печатную энциклопедию и человеческий мозг. В энциклопедии хранится колоссальный объем информации. Но если вырвать из нее сотую страницу, информация на первой или тысячной странице останется абсолютно неизменной. Страницы не интегрированы в единую систему.
Они просто лежат рядом.
Нарушение связей, как в случае с мозолистым телом, приводит к катастрофическому падению уровня интегрированной информации. Эмерджентный панпсихизм предполагает, что когда материя организуется в системы с высочайшим уровнем информационной интеграции, происходит качественный скачок.
Крошечные искры опыта фундаментальных частиц сливаются.
и порождают новое объединенное макроскопическое сознание.
Глава 5. Сознание и смысл жизни. Разобрав эти сложнейшие концепции, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом, а как все это влияет на реальность? Базовая онтология, то есть наука о фундаментальном устройстве бытия, это не просто абстрактные игры разума. Она формирует то, как цивилизация взаимодействует с миром. Возьмем, к примеру, климатический кризис. С 1980 года средняя температура на планете выросла на 0,8 градуса.
Ужасающие цифры.
Да, и согласно аргументам, приведенным в книге, корни этой экологической катастрофы лежат не только в экономике, но и в том самом дуалистическом мировоззрении, которое зародилось во времена Фрэнсиса Бэкона.
Бэкон, один из отцов научной революции, провозгласил парадигму, в которой человек — это полноправный властелин, хозяин подземелья, если угодно, а природа — лишь гигантский бездушный мертвый механизм, требующий покорения эксплуатации.
Ресурсная база.
У нас на грани экологического коллапса. И автор книги утверждает, что принятие панпсихизма способно радикально изменить эту губительную парадигму.
Важно отметить для наших слушателей, мы здесь не занимаем чью-либо политическую сторону в вопросах климата, а лишь беспристрастно излагаем выводы, представленные в книге.
Да, спасибо за уточнение. Так вот, логика автора такова. Если деревья, океаны и вся планета в целом – это не просто сложные агрегаты из мертвых атомов, а живые системы, пронизанные базовыми формами опыта, то наше отношение к ним должно кардинально измениться. Планета перестает быть просто ресурсом. Она требует уважения, как чувствующая сущность. Мы перестаем быть изолированными чужаками в холодном космосе и осознаем себя органичной частью огромной пульсирующей сети Вселенной.
Еще один фундаментальный вопрос, который обретает новый смысл в свете панпсихизма, это проблема свободы воли. Строгий материализм не оставляет места для подлинного выбора. Если каждое мое действие, от выбора работы до решения стать веганом или просто съесть кусок сыра, это лишь следствие математически детерминированных реакций в мозге, то свобода воли иллюзорна.
Печальная картина.
Философ Дэниел Деннет прямо называл наше внутреннее ощущение свободы интенциональной установкой, удобной эволюционной иллюзией, которая помогает приматам предсказывать поведение друг друга в социальной группе, но вообще не отражает физической реальности.
Это действительно критическая проблема. Как совместить детерминизм физических законов с внутренним ощущением свободы? Панпсихизм предлагает очень изящный выход. Он предполагает, что на самом глубоком фундаментальном уровне частицы не являются абсолютно слепыми механическими бильярдными шарами, покорно выполняющими приказы закона физики.
А чем же они являются?
У них есть внутренние склонности или предрасположенности. Они не вынуждены действовать определенным образом под тотальным давлением прошлого, а скорее откликаются на эти внутренние склонности. В таком случае сложная многогранная свобода воли человека – это не сверхъестественная магия, внезапно возникшая из ниоткуда в ходе эволюции.
А что тогда?
Это макроскопическое, многократно усиленное проявление той самой крошечной базовой свободы, которая изначально заложена в самой природе материи.
Поразительный масштаб мысли. И автор идет еще дальше, исследуя концепцию натурализованной духовности. В книге упоминается работа Олдоса Хаксли 1945 года «Вечная философия». Хаксли проанализировал глубокий мистический опыт в различных мировых культурах, включая древнюю индийскую школу Адвайта Веданта, основанную мыслителем VIII века Адишанкарой.
Очень глубокая традиция.
Суть подлинного мистического опыта во всех этих традициях сводится к одному – полному стиранию границы между субъектом и объектом. Иллюзия разделения исчезает, остается лишь бесформенное сознание, и возникает это всеобъемлющее ощущение, что мы все едины.
И что самое важное, в контексте нашей дискуссии, для рационального объяснения этого феномена больше не требуется привлекать мистику или сверхъестественные силы. Панпсихизм дает этому состоянию строгое научное, ну или философское обоснование. Если сознание вплетено в ткань реальности, то само по себе пространство-время может обладать этим бесформенным сознанием.
А мы тогда кто?
А огромные массы материи, звезды, планеты, человеческие тела создают на фоне этого безбрежного океана лишь локализованные очаги нашего обычного индивидуального сознания.
Правда, против этой идеи выступает философ Сьюзен Шнайдер. Ее логика такова.
Любой сознательный опыт неразрывно связан с течением времени. Ну, одна мысль сменяет другую. Поэтому разговоры мистиков о вневременном опыте – это оксюморон, просто логическая ошибка. Разве можно испытывать что-либо вне времени?
Возражение Шнайдера безупречно, но только в рамках классической ньютоновской физики. Однако современные теории квантовой гравитации рисуют совершенно иную картину. Ведущие физики-теоретики предполагают, что пространство и время могут вообще не быть фундаментальными характеристиками Вселенной.
Ничего себе!
Да. На самом глубоком квантовом уровне реальность может состоять из элементов, не имеющих пространственно-временной природы. И вполне возможно, что в моменты глубокой медитации или измененных состояний человеческий разум способен сбросить эволюционные фильтры восприятия и непрямую соприкоснуться с этим первичным, безвременным фундаментом реальности.
Это подводит нас к финальной и, возможно, самой важной практической проблеме объективности этики. Такие популяризаторы науки, как Сэм Хэррис и Стивен Пинкер, убедительно доказывают, что страдание живых существ объективно является злом. И большинство людей интуитивно с этим согласны.
Конечно, никто не любит страдать.
Но в рамках холодной, чисто материалистической картины мира Харриса и Пинкера, это утверждение просто повисает в воздухе. Это как констатация того, что яблоки падают без понимания теории гравитации. Нельзя вывести моральный закон из траектории движения мертвых атомов. Материализм способен лишь констатировать факты, но он абсолютно бессилен объяснить, почему Вселенной вообще должно быть дело до чьей-либо боли.
И именно здесь панпсихизм раскрывает свой мощнейший этический потенциал. Если субъективный опыт, способность чувствовать невыносимую боль или чистую радость изначально с момента Большого Взрыва вшит в саму архитектуру Вселенной, то ценность этого опыта становится не просто социальным конструктом, придуманным людьми, она становится объективной, непреложной реальностью. Этика обретает твердый онтологический фундамент, как мудро отмечал Уильям Джеймс, мистические состояния авторитетны для тех, кто их пережил.
И вот тут начинается самое интересное, подводя итог всему этому огромному философскому путешествию. Знаете, если каждая крошечная частица во Вселенной хранит в себе хотя бы крошечную искру первичного опыта, а наш человеческий мозг – это просто непредставимо сложная комбинация этих искр, то, возможно, мы с вами – это не просто случайные наблюдатели в холодной, равнодушной пустоте. Что если через наше любопытство, через наше бесконечное стремление к знаниям, сама эта гигантская Вселенная нашла уникальный способ посмотреть на себя со стороны и попытаться понять свою собственную природу? Подумайте об этом.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.